эпоха Возрождения – это действительно целая эпоха. Она связана с весьма значительными явлениями в жизни западноевропейских народов и в жизни Римо-католической церкви. Как вам хорошо, по-видимому, известно из истории, называется так эта эпоха по той простой причине, что именно в это время обращается особенное внимание, есть не исключительное внимание, на возрождение тех начал культурной жизни, которыми в это время особенно увлекается общество. В первую очередь это итальянцы, а затем эпоха Возрождения, так сказать, это возрождение распространяется и дальше. Я уже говорил вам, неумеренные поклонники философа древнегреческого Платона возжигают перед ним светильники, перед бюстами других, будем говорить, героев мысли и культуры античности, чуть ли не воскуряют фимиам. Вот такое поклонение античной культуре, оно привело к очень серьезным изменениям всей атмосферы, духовной и нравственной атмосферы и культурной, естественно, атмосферы в Западной Европе. Происходит своего рода некое странное соединение целиком языческих начал с христианскими. Европа была христианской, с одной стороны. В то же время возрождается откровенное язычество. Вы представляете, какое неестественное соединение этих полярных начал, более того, взаимоисключающих начал в жизни. Но это факт. Факт такого, причем масштаба, о котором и до сих пор не только говорят, о котором во многом следует. Более того, в духовном плане эпоха Возрождения, если хотите, явилась источником всего последующего обмерщения церкви, которое мы наблюдаем в еще большей силе в настоящее время. Именно начался интенсивный и, если хотите, уже целенаправленный процесс обмерщения. Я уже говорил вам в прошлый раз о том, в каком положении находилась католическая церковь вот в предшествующий период. И приводил вам, в частности, очень интересный факт одного известного католического историка, верного католика, Жужи, французского историка, который сообщает, в частности, что если в Константинопольской церкви с 901 по 1059 год сменилось 15 патриархов на престоле, то в Римской церкви за этот же самый период сменилось 40 пап. И тем самым, на что он обращает внимание, что он хочет подчеркнуть, он показать, что творилось на Римском престоле. Это же была неестественная смерть пап. Вот в чем дело-то. Папа свергались и ставились. Шла борьба, дикая, страшная вот эта борьба, чисто мирская, языческая борьба за власть. Это наложило тяжелейший отпечаток на всю жизнь церкви. Не случайно, вы же знаете пословицу, рыба с головы гниет. Состояние головы очень во многом определяет состояние всей церкви. Дело-то понятно в чем. Когда такая идет борьба за власть, это самым негативным образом сказывается на всех инструментах управления церковного, на всей структуре жизни церкви. И разлагающе действует на всех ее членов, вплоть до самых низов. Так вот, эпоха Возрождения не случайно возникла. Не просто так кому-то стукнуло в голову обратить взор на античность. Нет. Причина была в состоянии церкви. Вообще, я в связи с этим хочу вам, друзья, сказать одну мысль, на которую, если можно, обратите внимание. Мы своей христианской точки зрения смотрим на все события, происходящие в мире, не как на какие-то случайности, не как на следствие злой или доброй воли тех или иных политических и других сил. Нет, мы смотрим иначе. Мы говорим, что люди, в том числе и политики, занимающие высшее положение в стране и в обществе, являются только орудиями в руках премудрого и всеблагого промысла Божия. Орудиями. Очень часто, большей частью, почти всегда, слепыми орудиями. Человек делает зло, проливает море крови, и все думают, вот это он, благодаря только ему все это происходит. Ничего подобного. Все происходит совсем не по воле человеческой, а по воле Божией. По воле человеческой происходит только одно. То, что он делает для самого себя. Он может согрешить в себе или сотворить добро в себе. Как только мы касаемся социальной стороны, то есть вот я хочу кого-то ограбить или убить, или обмануть. Все. Все. Тут сразу предел. В чем? Все, что мы хотим и делаем по отношению к другим, все это совершается только по промыслу Божию. Ибо Бог одинаково любит как меня, так и того другого человека. Все события обусловлены промыслом Божиим, а не просто человеческой волей. Но промысл Божий в чем состоит? В том, что все его действия всегда прямо и непосредственно вытекают или соотносятся с духовным состоянием людей. Всех тех, на кого распространяется это действие. Вот в связи с этим, друзья мои, я вот на что обращаю ваше внимание. Все трагедии и взлеты в жизни – революции, восстания и, напротив, процветания. Я говорю о внешней стороне жизни народов и государств. Все это, в конечном счете, обусловлено духовным состоянием общества. А если мы сказали духовным состоянием общества, что мы в первую очередь обозначили? Церковь. Те государства, в которых есть христианская церковь, в них все происходящее обусловлено в первую очередь, слышите, состоянием церкви. Я говорю о состоянии не внешнем, вы же сами понимаете. Я говорю о церкви с большой буквы. Я говорю о духовном состоянии церкви. Так что если бы выражаться, например, мирским языком, то можно было бы так сказать. Церковь повинна в том, что произошло там то-то, то-то и то-то. Или благодаря церкви, напротив, произошло вот то-то, то-то положительное. Отрицательное или положительное. Незыблема формула и истинна. Дух творит себе формы. Каково состояние духа, таково состояние будет и тело. Церковь есть закваска общества, закваска государства. Ее состояние определяет состояние всего государства. Вот почему, кстати, уже отвлекаясь немножко от нашей темы, я, тем не менее, хочу сказать. Вот почему задача в настоящее время, задача нашей церкви, в чем состоит? Не в том, чтобы вернуться к тому состоянию церкви, которое было до революции и привело к революции, а к другому, которое бы не привело к революции. Слышите? Наша задача состоит вовсе не в возвращении к дореволюционному состоянию. И если мы вернемся к нему, то значит еще раз будет то же самое. Ибо, повторяю вам, дух творит себе формы, и состояние церкви определяет состояние всего общества, всего государства. Я вам это говорю по той простой причине, чтобы объяснить, вернее, показать, что эпоха Возрождения, то есть Возрождение язычества, которое особенно началось после падение Византийской империи, как вы помните, в середине 15-го столетия. А на самом деле она уж фактически-то напала же раньше. Понимаете? Там уж пал что там? Один город Константинополь был взят, и все. Она уже давным-давно, уже как Византия, как мощное государство, уже давно уже не была таковым. Так вот, одной из внешних причин было бегство очень многих образованных греков, в частности, в Италию. Так, привезли с собой очень много интересных рукописей и вообще различных культурных ценностей. Вот. Это внешняя сторона. Внутренняя же сторона, внутренняя причина заключалась именно в том, что церковь обмерщилась до предела. Если мы только посмотрим на искусство эпохи Возрождения, мы поймем. Тот, кому удастся побывать в Ватиканском, например, музее, тот увидит и поймет, в каком состоянии находилась церковь. Вы знаете, искусство, вот сейчас икона, будем говорить, религиозная живопись, которая, так сказать, канонически принята церковью, ой, как сильно говорит о состоянии церкви. Вы только посмотрите на этих Мадонн, посмотрите на эти изображения святых, посмотрите на них на все, что это такое. Вы увидите мир, стопроцентный мир, под которым подписано христианство. Итак, эпоха Возрождения действительно явилась естественным следствием, проявлением обмерщения церкви. И надо вам сказать, что это обмерщение, оно настолько глубоко и масштабно поразило западный мир, что практически в это время мы даже не встречаем какой-либо отповеди этому возрождению. Все это принимается за норму церковной жизни, за норму искусства, культуры, литературы, увы. Ну, если не считать одно выступление, ну, которое, конечно, тоже носило характер далеко неправильно христианский. Это речь идет об Иеронима Савонаролле, который выступил с резкими обличениями пап Ватикана как такового. Он написал небольшую работу даже, которая называется «Торжество креста против мудрых века». Ну и, как и следовало ожидать, кончил жизнь трагически, да, попал в руки инквизиции с вытекающими отсюда последствиями в 1498 году. Поэтому никакого в данный момент какой-то такой серьезной апологетической деятельности ничего не было. Ну, называют там кое-какие вещи. Продолжаются эти экскурсы в естественное богословие. Кстати, явление очень интересное, о котором надо тоже уметь знать. Что такое естественное богословие этого времени, которое, собственно, явилось своего рода идеей для многих последующих работ? Возникла очень интересная мысль такого рода. Вывести чисто логически, доказательно вывести все христианские истины, все основные христианские истины из рассматривания природы человека и мира. Вывести путем рациональным, естественно. Правда, не правда же любопытная идея? Очень любопытная. Все истины веры из книги природы хотят вывести, которые в это время рассматриваются наравне с Библией. Если Библия – это божественное откровение, то и природа тоже божественное откровение. Происходит уравнивание, а затем и перекос наоборот. Природа ставится над Библией. К чему это приводит? Совершенно ясно. На Западе все с большей силой нарастает прямое неверие. Прямое. Скептицизм. Я уж не говорю о решительных протестах, которые все с большей силой звучат в адрес официальной католической церкви. Как вам хорошо известно, в 1517 году начинается реформация. Реформация нанесла внешне очень тяжелый удар по Римо-католической церкви. Как считают исследователи, приблизительно половина католиков стали протестантами в результате реформации. Чем она явилась? Она явилась естественным, закономерным и законно рожденным чадом Римо-католической церкви. Тот рационализм и та схоластика, которая поразила римское богословие, было доведено, если хотите, до надлежащего уровня, до своей полноты, до завершающей стадии в протестантском богословии. Основная христианская истина о спасении была здесь доведена до такой точки, дойдя до которой уже мог торжествовать и не скрывать этого торжества ветхий человек. Если католики, у католиков еще оставалась идея добрых дел, как необходимых заслуг, то протестанты все отбросили. Спасается человек только верою. Если до этого времени он был в страхе и трепете, то теперь, уверовав во Христа Спасителя, он становится ликующим чадом Божьим, ибо он знает, что Христос взял на себя все наказание за наши грехи. Так что верующий человек уже не будет наказан за свои грехи. А больше, оказывается, ничего и не нужно. Главное, что не будет наказан. Причем это выражает с откровенностью, с полной откровенностью. Просто иногда просто поражает, когда читаешь это. Какая-то животная радость, что я могу жить и грешить, и не буду наказан. Верующему грех не вменяется в грех. В общем, пришли к полному краху, что называется, веры. Под очень хорошей, кажется, идеей. Мы спасаемся только верою, а не делами. Цитата из послания Галатам апостола Павла. Вот эта вот реформация, то есть этот взрыв, эта революция в церкви, которая, как я повторяю вам, явилась закономерным следствием из духовного состояния Римо-католической церкви. Этот взрыв привел к чему? К еще большему оскудению духовной жизни. Если в католичестве, пусть неверной, пусть какой бы то ни было, но есть понятие о святости как результате подвига, слышите, все-таки подвига, мы сейчас не касаемся, правильно, неправильно, неважно, то в протестантизме сама идея подвига отрицается. Не нужно никакого подвига. Я свят, вы слышите? Я уверовал во Христа, я свят. Конечно, я по смирению, конечно, я свят не своей святостью, но я свят святостью Христовой. Все. Небо спустилось на землю. Выше меня ничего нет. Я уже святой. Я, друзья мои, обращаю ваше внимание на эту сторону. Почему? Вы теперь поймете, почему именно, начиная с эпохи Возрождения, вот в этот период, 14-18 столетия, мы видим появление, во-первых, деизма, затем пантеизма, материализма, атеизма. Все это совершенно закономерно. Конечно, иначе и быть не могло. Когда я свят святостью Христовой, и мне не требуется никаких ни молитв особых, ни жизни особой, ничего не требуется, я уже свят. Что происходит с душой человека? Совершенно понятно? Происходит охлаждение. Охлаждение полное и умирание. В чем оно сказывается в первую очередь? В отсутствии чувства Бога. Бога я уже перестаю чувствовать. Вот в чем беда. А коли я перестал чувствовать Бога, а в то же время, кажется, еще верю в Него. Как это выразить? В какой доктрине? Деизм великолепный. Он признает бытие Бога, да, но отрицает его действие в этом мире. То есть отрицается какая-либо связь религиозная человека с Богом. Деизм великолепно выразил вот эту переходную ступень к атеизму, когда, кажется, человек признает бытие Бога, но никакого Бога ему не нужно. Он его не чувствует. Я должен обратить ваше внимание, друзья мои, что деизм – это не просто явление того времени. Ничего подобного. Это может быть доктрина того времени, но явление это, увы, оно поражает современное христианство со страшной силой. Верует человек в Бога? Верует. Верит во Христа? Верует. А стою в храме, как пень дубовый. Никакого Бога я никогда и не чувствую. Вот вам и вся вера. Деист. Классический деист. В какой оболочке? А в какой угодно. Хоть католической, хоть православной. Это не имеет. Хоть лютеранской. Какое имеет значение это? Деист тот, кто потерял чувство Бога. Тот, кто уже перестал ощущать себе потребность обращения к Богу. У кого нет вообще никакой молитвы как таковой. Вот кто такой деист. Так вот, деизм из состояния души выразился в учении. Говорят, что само слово где-то с конца уже XVI века даже стало входить в обиход. Да, и прежде всего в Англии будто бы. Ну вот там англичане, конечно, гордо заявляли, правоверные англикане, что будто бы они разгромили деизм. На самом деле, конечно, это чепуха. Ни о каком разгроме речь не идет. По существу я говорю. Там философские упражнения и дуэли, они, как правило, мало что дают. Но деизм очень скоро распространился и в Англии, и во Франции, и в других странах. В частности, вот Вольтер, всем очень знакомое имя, может быть отнесен как раз к категории вот, деистов. Он же не отрицал бытие Бога как такового-то. Но он не признавал решительно никакой необходимости в общении человека с Богом. Кстати, для Вольтера самым убедительным доказательством бытия Бога являлось наблюдение целесообразности в мире. Но это то, что мы называем телеологическим аргументом. Вот он в одной статье пишет: «Строгий порядок и целесообразность мира есть самые положительные доказательства бытия Божия. Ничто не поколеблет во мне этого убеждения. Каждое дело свидетельствует о своем виновнике». Но наряду с деизмом, как я вам сказал, здесь возникает и постепенный материализм, который переходит даже в атеизм. Я бы хотел в связи с этим вам назвать, ну, есть несколько таких апологетов того времени, но особенно замечательным уже 17 века апологетом является Блез Паскаль. Это известный ученый, которого знает каждый школьник, ибо закон Паскаля всем известен. Да, так вот, Блез Паскаль, как раз он в первую-то очередь был богословом. Он всю жизнь практически провел в монастыре. Там он и скончался. Он поставил задачей своей жизни написать такое сочинение, которое бы уже не оставило камня на камне от атеизма. Он умер очень рано, что-то я не помню, было ли ему 40 лет даже, по-моему, 40 лет не было. Но после смерти у него обнаружили записки, точнее, мысли, по-французски «пансе», мысли. И вот эти мысли Паскаля были изданы, они были переведены и на русский язык. Их назвали у нас «Мысли о религии» Паскаля. Довольно интересная книга. Там очень много идей у него и мыслей, действительно, которые сохранили свою насущность и значимость до настоящего времени. Я просто других не называю, там, Бусюэ, Фенелона. Это, они такие, это вещи, ну, более легкие, менее значимые. А вот сочинение Паскаля действительно интересная, интересная вещь, заслуживающая внимания. Ну, несколько слов о пантеизме. В этот же период возникает явление, которое вначале трактовалось как атеизм и называлось атеизмом. Явление религиозно-философского порядка, впоследствии получившее название пантеизм. Связано оно было в Германии с именем одного еврейского мыслителя Баруха Спинозы. Это очень утонченный мыслитель, человек с очень сильной логикой, очень сильный, который, в общем-то, пришел к выводу о том, о чем говорит апофатический метод в богословии. Он вам известен. Он дал этому методу очень сильное развитие, но, к сожалению, остановился на нем и рассматривал его как нечто абсолютное. Он утверждал, что о Боге мы ничего сказать не можем. Просто ничего. Любое слово есть ложь. Ну так вот, церковь, значит, по своему бытию богочеловечна. И вот отсюда, в силу ее двух природностей, мы можем говорить и о совершенно двух различных свободах церкви. Это очень важно. Церковь как незримое единство Духа Божьего в тех, кто имеет заповеди Христовы и соблюдает их, эта церковь, будем говорить, как незримое единство в Духе Божьем, она всегда свободна, независимо от того, в каких бы условиях она ни находилась. Христианка львам, как церковь свободна была или нет? Да, да. Чем была свободна? Все эти христиане поражали, если хотите, самих мучителей поражали чем? Своей свободой. Она, эта церковь, повторяю, как незримое единство Духа Божьего, не зависит от внешних свобод. Если хотите, для нее ничего не значит все права и все привилегии, которые могли бы иметь христиане. Имеют они эти привилегии и права или не имеют? Они внутренне свободны. Ей не страшны никакие гонения. Более того, эти гонения служат к ее еще большей славе. У Бальзака есть замечательное изречение. Он говорит, из всех посевов, доверенных земле, самый большой урожай принесла кровь мучеников. Очень красиво сказано, и сильно. Так вот, значит, даже сами гонения, отсутствие этих прав, так они служат ее еще большей славе. Вот таковой церковь и была всегда. Однако, друзья мои, если мы будем говорить о церкви как реальности человеческой, как о видимой организации и общине, то мы с вами, естественно, сразу же можем говорить и о свободах внешних для нее. И эти свободы в данном случае не могут ничем отличаться от той свободы, которую может искать любая человеческая организация. Эти свободы регламентируются государством. И эти свободы могут называться как религиозные свободы. Значит, что такое религиозная свобода? Это свобода или право открытого исповедания своей веры, открытого совершения, если хотите, культа, то есть осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. Вот эта свобода открытого практического осуществления, собственно, она ничем в данном случае не отличается от важнейших социальных свобод и прав, или прав человека, которым, как я вам сказал, уже в современном мире придается совершенно исключительное значение. Я бы сказал, просто первостепенное. К этому есть причины. Причины очень, кстати, серьезные. Но в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на две такие особенности этих внешних свобод. Первая из них заключается вот в чем. Любое право, которым обладает человек или та или иная организация, двусторонне. В каком отношении? Оно может быть использовано как в благих целях, добрых, так и в злых. Например, вот информация или диффамация. Можно информировать о тех событиях, которые происходят, и все. А можно дезинформировать. Вы прекрасно это знаете. Можно так подать эти так, факты, что у людей сложится совершенно противоположное впечатление. И мы знаем, что этим искусством великолепно обладают специалисты. Они получили свободу информации и занимаются свободой, занимаются дезинформацией. Не правда ли как? Так вот, оказывается, любое право, оно двустороннее. Это любое право. Оно может быть направлено как направо, так и налево. Во-вторых, на что обращаю ваше внимание, что права вот в этом юридическом смысле сами по себе еще совершенно ничего не говорят о самом главном для человека, ну и христианина, конечно, о духовной свободе. Юридические права совершенно не касаются этого вопроса. Для закона это безразлично. Он устанавливает только нормы, если хотите, проявления человеком своей личности в социуме. И больше ничего. Более того, стоит обратить внимание на факт. Катастрофическая буквально моральная и духовная деградация, которая сейчас является фактом в жизни современных цивилизованных обществ, я говорю о Европе, об Америке, прямо свидетельствует о том, что одной из главнейших причин этой деморализации является как раз фактически неограниченная вот эта свобода человека. Вообще, я вам скажу, что вот иногда спрашивают, что наиболее отрицательного можно было бы сказать о прошедшем столетии. С чем мы входим в третье тысячелетие? Что наиболее отрицательное? Я бы ответил, но это мое личное мнение, я бы ответил так. Самое беспокоящее, самое негативное, с чем мы подошли к третьему тысячелетию, является убеждение современных людей в том, что вот эта вот свобода, свободы, что эти права человека являются самым главным пониманием свободы человека. Я бы сказал так даже, что это ложное понимание свободы стало главенствующим, а можно даже сказать, единственным пониманием свободы. Под свободой разумеет только вот эта возможность, граница самопроявления. Вот что разумеется. И это стало основным. Поэтому мы видим массу негативных явлений, связанных с тем, что данная свобода рассматривается как первичное и необходимое условие должной жизни человека. Вот эти вот свободы, вот эти вот две, если хотите, две стороны, на которые я обращаю ваше внимание, во-первых, что каждое право двустороннее, а во-вторых, что юридические свободы совершенно не касаются вопросов духовной свободы, вот эти вот два понимания уже достаточно говорят об очень важном моменте, что внешние свободы не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. Это очень важно. Кстати, этот вывод прямо проистекает из христианского понимания человека и смысла его жизни. Мы только что с вами говорили, что христианская антропология зиждется на двух таких как бы симметрично расположенных или формально противоположных утверждениях. На заданном, если хотите, богоподобном величии человека и данном, увы, столь глубоком повреждении его, что самому Богу пришлось прийти, чтобы прежде падший воскресить образ. Но вот эти вот соображения, мне кажется, позволяют нам с вами понять принципиальную христианскую позицию по отношению к свободам, то есть к правам человека, которые должны предоставляться обществом каждому человеку. Эта позиция заключается в своем существе вот в чем, что все условия социального существования человека, включая в первую очередь, может быть, свободы, никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели или в качестве, если хотите, даже первичной цели. Они только средства, средства, а не цель. Обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Повторяю вам еще раз. Сейчас эти свободы всюду рассматриваются как самоцель. Речь идет только о правах человека и свободе. Вы посмотрите, вот сейчас ведет с этой с войной. К нам приезжают западные эмиссары. И что их в первую очередь беспокоит? Не нарушается ли свобода человека? Когда вы хватаете преступника, так вы, оказывается, нарушаете его свободу. Их не беспокоит о том, в каком состоянии находится человек, что он может даже сделать. Это все вторичное. Первичным являются вот эти права, внешние свободы. Вы теперь видите, что христианство в данном вопросе занимает совершенно другую позицию. Внешние свободы и права рассматриваются лишь как условия. Причем совсем не самые важные, совсем не самые главные, а только одни из условий. Чего? Условий, которые должны быть, может быть, для приобретения духовной свободы человека. Вот здесь христианство и мир решительно расходятся между собой. Для христианства первичной духовной свободы. Для мира – внешние свободы. Для мира духовные свободы вообще, так сказать, лишние понятия, если хотите. Для христианства оно является единственно ценным. Раб, христианин – раб и может быть духовно свободным. Мир этого не понимает. Так вот, о чем хотелось мне теперь поговорить. Как же, если хотите, мы должны понять вот ту цель, которая для христианства является главнейшей. Что предполагает это понимание вот того нового человека, о котором пишет апостол Павел? Что из этого следует более конкретного в вопросе понимания внешних свобод и прав? Мы с вами подходим к наиболее, так сказать, важным вещам, которые нам нужно как-то с вами оценить. Я должен вам сказать, что в христианстве все вопросы, или почти все, оцениваются через призму, или иначе сказал бы, оцениваются с точки зрения одного критерия. Этот критерий – Бог есть любовь. Как только мы сказали, что Бог есть любовь, этим самым мы с вами сказали следующую глубочайшую истину о том, что основным, даже не основным, основным это слава, вот сказано, единственным, во, правильно, единственным, безусловным и абсолютным законом бытия нашего является любовь. Чем больше человек приближается в своей жизни к исполнению этого закона, осуществлению его, тем более он свободен и благ, и нов. Чем более он отходит от этого закона, нарушает этот закон, тем менее он свободен, тем более он страдает, и тем большее зло он испытывает на самом себе. Мы просто вот подчас не придаем значения этой величайшей истине, которой не знал и не знает этот мир. А в христианстве-то, христианство просто открыло нам вот эту величайшую истину. Поэтому мы делаем такой вывод. Только те права и только в тех границах достойны общественного признания и одобрения с христианской точки зрения, которые способствуют воспитанию в человеке истинной любви. Вы слышите? У нас есть критерий. Способствует это воспитанию любви вот, к человеку, к окружающему. Следовательно, эти права хороши. Хороши. В этих границах они хороши. Если они, напротив, способствуют, то есть легко поддаются, слишком легко поддаются искажению, или их слишком легко извратить, следовательно, они худы. Знаете, как, видите, какой критерий? Что с точки зрения христианской наиболее разрушает дух любви в человеке? Развитие страстей. Каков их корень? Напоминаю вам три «С». Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Это Авва Дорофея. Вот они, трехрогий этот, как его назвать, не знаю, дракон, который, оказывается, порождает всю сумму зол и страданий, пребывающих в нашем мире. Эти три страсти в своем развитии, давая начало многим другим, убивают в человеке, убивают, слышите? На самом деле убивают в человеке то, что именуется любовью. Невозможна любовь там, вы слышите, что говорит христианство, где эти страсти культивируются. Где славолюбие, страсть к славе, страсть к наживе, страсть к наслаждениям, там не может быть любви. Вот запомните, пожалуйста, это. Нас иногда спрашивают, в чем, так сказать, мы видим, что худого мы видим в том, вот то, что происходит. Говорим, закон, вы слышите, закон. Там, где культ этих страстей, там не может быть любви. А где нет любви, скажите, вам как, хотелось бы, чтобы не было любви? Где нет любви, там, следовательно, что есть? Противоположное. Любовь есть жизнь. Нет любви, есть смерть. Там смерть, уже потенциальная смерть, которая становится реальной, неминуемо. Итак, критерием, значит, критерием христианского понимания свободы является вот этот великий принцип, по которому мы можем оценивать, если хотите, все явления окружающей жизни. Отсюда мы, если хотите, можем опять обратиться к догматической постановке вопроса. Кто обладает абсолютной свободой? Бог. Это совершенно ясно. Он есть и абсолютная любовь. Абсолютная духовная свобода – это свойство Бога. Кто достигал духовной свободы? Святые. Преподобные, очистившиеся, если хотите, от страстей. Кстати, напоминаю вам, очень удачно соотношение святости и свободы выразил блаженный Августин. Я не помню, говорил ему или нет, но стоит еще раз напомнить, даже если говорил. Я вам, конечно, прочитаю по-латински, перевод, думаю, вы не нуждаетесь. «Magna est libertas». «Posse non peccare, sed maxima libertas non posse peccare». Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Интересная мысль. Велика свобода быть в
в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Здесь мы касаемся очень такого серьезного, я бы сказал, вопроса. Одновременно и вероучительно-христианского, и, если хотите, философского вопроса. Каждый человек обладает относительной духовной свободой. Что? Вот это да! Так мы ж только подошли к самому главному.
На самом интересном месте.
Итак, на философии Гегеля возникло два направления. Право-гегельянское и лево-гегельянское. Ну, собственно, вот это о право-гегельянском я вам немножко сказал в связи с апологетической деятельностью самого Гегеля. А вот лево-гегельянская школа оказалась той почвой, на которой затем возникло целый ряд атеистических направлений. Считают, что, например, ницшеанство в значительной мере было обусловлено идеями Гегеля. Новотюбингенская школа возникла, опять-таки, на этой почве. Новотюбингенская богословская школа, Тюбинген – это известный университетский город, лютеранский. А Тюбингенский университет – очень, так сказать, одно из старейших учебных заведений Германии. Да, и вот новотюбингенская школа как раз характеризуется крайне таким, я бы сказал, отрицательным воззрением на христианство, в том смысле, что там радикальным образом пересматривается и сам вопрос о происхождении христианства, трактовка образа самого Иисуса Христа, понимание Евангелия как такового. Вот образуется, если хотите, целое направление, которое возглавляется известными такими фигурами, как Баур, Штраус, Фейербах. Бруно Бауэр, против которого даже писал, как вы знаете, Энгельс. Большой очень резонанс имела работа Фейербаха «Сущность христианства». Дело в том, что здесь настолько серьезно пересматриваются основы христианства, что это не могло не вызвать самой, я бы сказал, сильной, что ли, реакции на идеи, высказанные там. Собственно, от христианства, как религии Бога откровенной, там ничего не остается. Даже само понимание идеи Бога там представляется в таком виде, что уже по существу религии, как связи с вышеземным, вышечеловеческим, сверхъестественным, не остается в этой в концепции Фейербаха. Кстати, давал очень хороший анализ вот этих идей Фейербаха и вообще новотюбингенской школы Сергей Николаевич Булгаков, который впоследствии стал протоиереем Сергием Булгаковым. Пользуясь случаем, чтобы сказать вам, что его сборник «Два града», он двухтомник, даст вам очень много интересного и полезного в смысле критической оценки вот этих новых рационалистических реалий XIX века, начала XX. Очень интересный сборник, сборник его статей. Может быть, стоит сказать еще и о Шлейермахере. Это первым из иностранных богословов, который отнес апологетику к области философского богословия и попытался придать ей строго научный вид. Сам он не представил изложение системы апологетики христианства. Да, но и его богословско-апологетические идеи вырисовываются из основного, или, по крайней мере, для нас, наиболее важного его произведения, которое называется «Речи о религии». Но, опять-таки, в нем, в учении Шлейермахера, мы замечаем прямой пантеизм. Правда, своей окраской, вы знаете, пантеизма уже очень много. Да, очень сильный пантеизм в понимании Бога. и понимание самой религии как чувство безусловной зависимости от безусловного. Я вам сказал, что XIX век в Германии и вообще на Западе – это век философов. Но вот это основные философы – Кант, Гегель, Шлейермахер. Их на самом деле очень много. Я не касаюсь других философов – Фихте-младшего, Фихте-старшего, вернее, сначала. Дело в том, что XIX век вообще он проходит под флагом, главным образом, именно философии, философских увлечений и философских исканий. Кстати, это очень сильно отразилось и на нашей культуре, культуре мысли в России. Но об этом мы с вами будем говорить уже отдельно. Во второй половине прошлого столетия, еще пока прошлого столетия, еще немножко осталось, да, во второй половине прошлого столетия уже в различных университетах, богословских факультетах появляется дисциплина, которая прямо называется «Основное богословие». Вначале оно не имело твердого названия, и мы встречаем разные. Это апологетика христианства, естественное богословие, философская догматика, умозрительное богословие, общее богословие, введение в богословие. Видите, названий много. Но именно в это время уже появляется особая, отдельная, выделенная дисциплина, занимающаяся как раз теми вопросами, которые сейчас входят в круг основного богословия. Одно из названий, которое затем приобрело уже главенствующее положение, это стало основное богословие, фундаменталь теологии. Чем характеризуется 20-е столетие? Во-первых, может быть, что очень важно для нас, мы видим в самом начале 20-го столетия серьезнейшие изменения в области естественно-научного знания. Происходит, если хотите, целая революция. Сенсационные буквально открытия имеют место в физике, в биологии, в астрономии, в психологии, в истории, в математике. Все это потребовало и от ученых, и от философов, которые занимаются философией науки, и от богословов перепроверки своих старых положений, старых аргументов, старых доводов, пересмотра их с учетом новых открытий. Надо сказать, что действительно эти открытия решительно изменили мир мысли. Вот на эту тему, конечно, можно было бы прям читать отдельную специальную лекцию, что дала наука или как изменила наука взгляд на мир в 20-м столетии. Ну, не знаю, может быть, мы еще с вами немножко, может быть, поговорим об этом, когда поговорим о русской мысли. Дело вот в чем. Что вы знаете, что именно в 20 веке, в конце концов, появляется теория относительности, затем квантовая механика. Та и другая буквально, ну, совершенно изменили воззрение физиков на очень многие вещи. Теория относительности показала, что время не является абсолютным для мира. Время относительно. Это во-первых. Во-вторых, оно связано с пространством. Если раньше мы говорили о времени отдельно и о пространстве отдельно, то теперь, кто хочет верно говорить об этих вещах, должен говорить о пространстве времени. В этом смысле пространство уже является не трехмерным, а теперь будем говорить о четырехмерном пространстве времени. Квантовая механика открыла для ученого, для современного человека нечто, что особенно важно в области религиозной. Если по ньютоновской механике человек и объект рассматривались как две совершенно разные, независимые друг от друга реальности, то квантовая механика на основе изучения микромира показала, что нет субъекта и объекта, нет наблюдателя и объекта, а есть нечто единое, неразрывное и целое. Человек уже является не субъектом, рассматривающим объективный мир, а участником в процессах этого мира. Оказывается, само наблюдение человека уже делает его участником этого мира. И если в области макромира этого мы не наблюдаем, это совсем не означает, что этого нет. Просто здесь это проявляется в очень слабой, незаметной степени. В микромире это проявляется в полную меру. Какое это имеет отношение к богословию? Вы прекрасно все понимаете, что основной религиозной идеей, основным религиозным догматом является догмат бытия Бога. Понимание Бога определяет все существо каждой конкретной религии. Именно понятие о Боге в первую очередь изменяет само религиозное понимание, саму религию. Так вот, если мы обратимся к языческим религиям, вообще не христианским, то мы там встречаем два типа религиозного сознания. Или первый, когда Бог рассматривается, божество, лучше сказать, рассматривается как сам мир, и человек является частицей этого мира, то есть этого Бога. И если он сейчас не осознает этого, то в конечном счете все равно он должен и осознанно слиться с тем единством, в котором он находится, как соляная кукла сливается с океаном воды. Человек является частицей этой. Причем какой частицей? Частицей, растворяющейся в бездонной бесконечности божества. Это пантеистический тип религии. Так? Здесь для личности ничего не остается. Она фактически рассматривается как ничто. Или как некий всплеск самосознания божества в данном конкретном человеке. Другой тип религиозного сознания, который мы находим ярко выраженным в политеистических религиях и даже монотеистических, если хотите, когда божество рассматривается как объект по отношению к человеку-субъекту. Человек и Бог – это две реальности. Человек может обратить внимание на божество, может отнестись к нему, к божеству, каким-то образом, а может этого не делать. Одним словом, и религия состоит в том, чтобы человек признавал наличие этого божества и пытался строить свои отношения с ним как субъект с объектом. Христианство, в отличие от того и другое, снимает эти две крайности. Поистине, христианство – это узкий путь. Оно утверждает совершенно парадоксальную вещь. Именно, с одной стороны, мы им и живем, и движемся, и существуем. Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие, значит, Бог, нет царства без царя. Внутри вас есть. То есть, с одной стороны, божество в самом человеке. И, кажется, человек сам в нем. С другой стороны, Бог присутствует во всех и в каждом. Бог рассматривается как нечто, не только во мне пребывающее, но и вне меня. Он рассматривается не только как субъект во мне сущий, но и как объект вне меня находящийся. Ибо Он и во мне, и вне меня. Я могу относиться к Богу и переживая внутри себя, и обращаясь к Нему, как вне меня находящемуся. Вот эта вот двойственность, рационально выражаемая двойственность, на самом деле свидетельствует о чем? О том, что религия есть не что иное, как участие человека в Боге. Мера этого участия в божественной жизни и определяет меру религиозности в самом человеке. То есть, если хотите, христианство постоянно говорит, отношение человека к Богу это не отношение субъекта к объекту, а это есть участие в божественной жизни. участие. Вот это участие, которое не снимает различия между человеком и Богом, и, с другой стороны, не отделяет человека от Бога, очень хорошо в то же время выражается в том, что нам открыла квантовая механика в области мира, микромира, мира материального. Оказывается, все в мире взаимосвязано. Мир есть нечто целостное. Это то, о чем говорит христианство. Мир не есть бездушная машина. Нет объекта, как чего-то мертвого по отношению ко мне. Мы едино. Мы все едины. Но это не то единство, о котором говорит пантеизм, а единство, в котором личность остается независимой, само, если хотите, выражусь немножко громко, самосущей, и она получает свою полноту именно и окончательное развитие в участии в жизни божественной. Не сливаясь, не уничтожаясь, а как раз приобщаясь к божественной жизни, приобретает свою полноту своего бытия. Очень интересный, конечно, целый ряд открытий. Вот тут бы, можно бы, надо бы кого-нибудь попросить бы, конечно, бы, может быть, специально каких-то, может, специалистов бы, об открытиях, наиболее значимых открытиях в области математики, биологии, астрономии. Но скажу только, что в математике особенно поразительным открытием, потрясающим, которое буквально, ну, буквально перевернуло всю гносеологию научного знания, это теоремы Гёделя. Этими теоремами, очень сложными, как говорят математики, очень сложные, но, как оказалось, точными. Гёдель показал, что никакое математическое доказательство в конце концов не может иметь безусловного значения. В каком смысле? Каждый конкретный, локальный, он может быть очень верным и правильным. Но система знания, как таковая, никогда не может, система знания, никогда не может претендовать на доказательную истинность. Невозможно этого сделать. Образно выражаясь, картина такова, что для того, чтобы доказать истинность данной системы, надо выйти за ее рамки, найти основание вне ее. Только тогда можно сказать об истинности или ложности данной математической системы мысли. Но сами понимаете, что это значит. Как только мы вышли за ее границы, мы должны точно таким же образом доказать истинность той сферы, более широкой. А мы ее никак не можем, мы никак не можем этого сделать, не выйдя еще дальше. И так далее. Да, это был сильнейший удар по надеждам на приобретение абсолютного знания. Но это, в частности, это просто один из примеров. В области, конечно, биологии тоже поразительные открытия сделаны. В области генетики. В общем, уже совершенно ясно показано, что наша наследственная система, вообще наследственная система живого, это не есть то, что образуется случайным путем или может образоваться случайным путем. Показано, что это есть какой-то особый целенаправленный процесс, идущий откуда-то, который не мог возникнуть сам собой. Вопрос о том, что первично, курица или яйцо, здесь решается именно таким образом, что сразу дано, или это яйцо сразу дано, или это курица, сразу дано. Сразу. Возникнуть оно не могло. Один из исследователей приводит очень хорошую аналогию. Утверждение о возможности случайного возникновения клетки равно утверждению о том, что какая-нибудь обезьяна может 400 раз перепечатать Библию без единой ошибки. Обезьяна, не машинистка. То есть это фантазия. Оказывается, наша наследственная система – это типография, которая печатает готовыми матрицами, а не химическая лаборатория, в которой можно, перемешивая разные элементы, получать что-то. Нет, матрица уже существует. В области астрономии, конечно, особенно поразительным являлась теория о расширяющейся Вселенной, поскольку эта теория позволила даже сказать о приблизительном времени происхождения Вселенной как таковой. По крайней мере, эта теория позволила говорить о начале Вселенной. Но, правда, должен вам сказать, что вот последние научные данные, по крайней мере, последние научные теории, есть теории, которые подвергают сомнению даже и эту точку зрения. Но их много, и окончательного пока взгляда наука не имеет. Даже невозможно сказать, сколько времени существует Вселенная. Перепады в этих теориях таковы. От 15-20 миллиардов лет до какого-нибудь десятка-двух десятков тысяч лет. В 20 веке очень большое внимание придается социальной проблематике. Очень большое. Изучению человека как такового. В этом отношении знаменем времени явились новые философские системы, особенно такие системы, как экзистенциализм, как религиозный, так и атеистический. Внимание обращено на сущность человека, на его существо как существование человека. То есть идея философии была перенесена с идеей понимания бытия как чего-то безусловно сущего на идею, если хотите, субъективного восприятия бытия в плане человеческой личности. В результате вопрос о сущности бытия или об истине был, если хотите, отодвинут совершенно в сторону. Внимание концентрируется на самом человеке, внутри человека как таковом, но оторванном от бытия в целом. Ну, еще что можно сказать в отношении некоторых тенденций 20 века? Что очень многие ученые считают, что в будущем произойдет слияние науки и религии. Об этом говорит Макс Планк, Чарльз Таунс. Очень многие ученые говорят прямо о наличии высшего интеллекта во Вселенной. Под интеллектом одни из них разумеют Бога, даже христианского Бога. Другие разумеют нечто вроде высшего закона природы, как, например, Эйнштейн, когда он говорил о наличии высшего интеллекта в мире, то он вовсе не подразумевал личного Бога. Совсем нет. Многие ученые прямо говорят о реальности духовного мира. Например, тот же Гейзенберг, Шрёдингер. Это творцы квантовой механики. Но нужно отметить и другое. В 20 веке, особенно во второй половине его, все больший размах приобретает увлечение мистицизмом. Мистицизм буквально внедряется во все сферы жизни. Он проникает именно в само сознание человека. Сейчас уже мистицизм, как вера в иноприродный мир, вера в загробный мир, кстати, при котором идея Бога является вторичной, иногда вообще даже не стоит на повестке дня, а вера просто в духовный мир. А Бог, ну, Бог просто не стоит. Он может и есть, может нет, это в конце концов не важно. То есть не Бог становится центром, конечной целью человеческого искания, нет. А просто тот духовный, лучше сказать, спиритуальный мир. Вот эта увлеченность мистическим миром, явлениями мистического порядка сейчас идет широчайшей волной по земному шару. Невероятное количество всяких сверхъестественных явлений. По крайней мере, сообщений о них. Огромнейшее количество. Многие из них поражают. эти явления. Они описываются, но им не дается оценка. Нет оценки. Понимаете, любопытная какая вещь. Они говорят, их изображают, о них сообщают, но оценки практически нет. В этом отношении очень возникает серьезный вопрос о православной оценке этих явлений. Вот вам пример. 42% американцев по статистике имели опыт общения с умершими. Представляете, что происходит? 2/3 американцев утверждают, что имели опыт экстрасенсорных восприятий. Утверждают. Ну, многие из них говорят, что они общались с инопланетянами и так далее. Причем описываются, ну, поразительные, разные вещи. Приземляются там эти какие-нибудь инопланетяне или что-то происходит, у них там помидоры растут такие, что ой-ой-ой. Причем будто бы это все факты. То есть огромнейшее количество, как кажется, сообщается именно фактов вот такого сверхъестественного явления. Это по всему идет миру. Благовестный инфо, например, пишет о том, что в одной американской семье, католической, да, лежит там девушка больная, 11 лет, вдруг замироточили статуи католических святых. Вот, это год тому назад. В Богородичном центре мироточит статуя у них Богоматери. В Ивановской области мироточат тысячи икон уже. Больше тысячи и так далее. Вообще, обратите внимание, в Каире там видят Богоматерь. В Югославии, ну, в общем, является Богоматерь постоянно там по нескольким человеком. Нескольким человек уже в течение нескольких лет. Является в определенное время, в определенные часы, является и говорит им всякие слова, которые приказывают это записывать. Уже издано целое несколько томов ее высказываний Богоматери. Да, причем это все очень любопытнейшие вещи. Это идет по всему миру, вот эта вот волна идет какого-то мистицизма. Это захлестывает, кстати, и нас, и в частности, и Россию. Да, о мироточении все мы слышали, и пишется множество книг. Но обратите внимание, нигде, ни в одной из этих книг, ни в одной из этих книг не дается, не предваряется эта книга святоотеческим учением об отношении к разного рода сверхъестественным явлениям. Нигде не находим. Прям как будто мы взяли, не знаю откуда, из Африки или откуда, из протестантов. Ладно, когда на Западе. Хорошо, ладно, они католики, они протестанты. Православие нигде не предваряет. А это в высшей степени важное дело, вы же понимаете. Христос предупредил о том, что будут последние времена, что будут ложные знамения, чудеса, явления и так далее. Есть же предупреждение. За 2000 лет святые отцы говорят, нужно с холодностью относиться к этим явлениям. Если нет оснований сразу увидеть, что они ложные, относиться так. Не принимай и не хули. Не хули, а вдруг это что-то от Бога. Не принимай, чтобы не оказаться попавшим в сети дьявола. Вот этого, к сожалению, нет. Идет просто увлечение, увлечение. И вот сейчас, кстати, увы, это печально, конечно, и наш народ весь увлечен буквально. А тут еще разжигают. Книжки за книжками выходят и разжигают воображение. Доходят до того, что подходят, смотрят, ищут. Не течет ли, не пульсирует ли кровь, не меняется ли взгляд. Вплоть доходит до того, что икона, вдруг смотрю, и икона живая. Это уже беда. Мистицизм прямо захватывает сознание людей. Святоотеческие предупреждения игнорируются полностью. Более того, их не сообщают. То есть создается впечатление, что люди уже преследуют какие-то свои определенные цели. Ибо трудно предположить, чтобы те, кто это делает и издает книги, не знали, как святые отцы говорят, нужно относиться к этим явлениям. Должны знать, должны людей предупреждать. Святые отцы говорят, увидишь, не смотри, услышишь, не слушай. В сердце войдет, останься холодным, чтобы не попасть в сети дьявола. Одним словом, Запад, уже давно отрекшийся от священного предания церкви, все с большей силой воздействует и на наше сознание. И мы постепенно уже не слушаем и не хотим знать, что говорят нам святые отцы по весьма серьезным вопросам, связанным с духовной жизнью. Вот, вот этот вот момент, он тоже является одной из характеристик нашего времени. И вам предстоит большая задача, друзья мои. Дело, я думаю, даже более важное именно в области вот этой духовной, нежели в этой научной. Потому что, сами понимаете, духовная жизнь, она связана с духовным миром. И если мы здесь не научимся от святых отцов, как нам нужно относиться к подобного рода вещам, то и мы скатимся до уровня западной обмещенности и западной квазидуховности. И это будет беда. Вот то, что это, можно сказать, в качестве общей такой характеристики современного, так сказать, состояния мысли, ну, в основном на Западе. Я уж невольно коснулся в связи с этим вопросом и русской, ну, поскольку это явление очень важное. Вот, ну, надо несколько слов хотя бы сказать о русской апологетической, хоть говоря, что ли, мысли. Что в России? Давайте я немножечко все-таки скажу, наверное. Ну, может быть, скажу вам так, что достаточно большой период русской истории был таков, в котором мы не находим какой-то специальной религиозно-философской, особой апологетической мысли. По крайней мере, до 15-го столетия мы этого, ну, не видел. Впервые, уже во второй половине 15 века, первую работу именно апологетического характера, очень значительную, оказавшую большое влияние на нашу всю мысль, это был просветитель преподобного Иосифа Волоцкого. Работа эта была написана по поводу ереси жидовствующих. Ересь, которая оказалась обладающей очень большой силой. Как вы знаете, она увлекла даже самые высшие сферы нашего общества. В чем ее сила? Да, психологическая сила. Это очень существенный момент, друзья мои, поскольку эта ересь не исчезла, и сейчас она существует в облике еговистов. В чем ее сила? Почему так легко поддаются люди часто на эту удочку? Вот в чем. Забыли и учение апостола Павла, и учение святых отцов о соотносительной ценности нового, писания Нового и Ветхого Завета. Переплели в один, одна Библия, и придается одна и та же значимость тому и другому. Забыли, что пишет Иоанн Златоуст, что Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Забыли, что говорит Христос? Вам сказано, а я говорю вам. То есть подчеркивается вторичный характер Ветхого Завета по сравнению с Новым Заветом. Жидовствующие чем сумели победить сознание многих? Тем, что указ, смотрите, Бог говорит, Бог. Ветхий Завет – это откровение Божие. Видите, что говорит? Почитание субботы. А вы что чтите? Аз Господь Бог ваш един. А вы что чтите? Какую Троицу? И так в отношении всех основных христианских истин. Христос не может быть Богом. И вот через авторитет Ветхозаветного Писания этими жидовствующими подрывался авторитет Нового Завета. И люди вот в простоте своей не понимают. В полноте это откровение дано же в Новом же Завете. Не понимали. Поскольку там бесспорно божественное откровение, следовательно, через него они измеряли все новозаветное. И в результате от христианства ничего не оставляли. Вот это вот беда, которая, хотя в то время и была подавлена мерами, надо сказать, административными, да, и прочими, но сама эта идея остается до сего времени. И вот эта новая эта секта иеговистов как раз пользуется фактически той же самой аргументацией, с которой в свое время выступил жид Схария. Вот просветитель Иосиф Волоцкого как раз является одной из апологетических книг того времени. Это, как видите, конец 15 века и начало 16 века. В это же время, несколько позднее, пишет уже в 16 веке Зиновий Отинский другую апологетическую работу. Собственно, в продолжение, если хотите, против ереси только Феодосия Косова. «Истины показания, вопросившим о новом учении». Речь, конечно, здесь идет не о каких-то науках основного богословия, речь о просто апологетических сочинениях, которые сыграли большую роль в истории русской религиозной мысли. Но должен вам напомнить, вы, конечно, это хорошо знаете, что именно в XVI веке произошло очень важное событие, в высшей степени серьезное, которая определила дальнейший ход развития нашей церковной и вообще религиозной жизни. Это событие не относится к факту такому какому-то моментальному. Речь идет о другом. Речь идет об известной полемике между нестяжателями и иосифлянами. Две разные идеи. Я вам напомню, Нил Сорский дважды выступал на соборе в 1503-1505 годов. Выступал с мыслью о необходимости нестяжания монастырского, о бедности монастырской, об отсутствии всякого украшения монастырской, о бедности ризницы монастырской и так далее. О том, что монахи должны питаться только исключительно своим трудом. Только. В общем, категорически выступал против какой-либо роскоши, богатства, имений и так далее. Повторяю вам еще раз, он выступал на соборах. Эти его выступления, увы, ничего не дали. Ему было заявлено: «Ты, Нил, ошибаешься. Если таковы будут монастыри, то никто из бояр не пойдет в монастырь. Ибо как они там смогут быть в бедности такой? А если их не будет, из кого ставить епископов? А если епископов не будет, и церкви не будет». Вот с таковой убийственной логикой аргументация Нила Сорского была отвергнута. Восторжествовала исторически другая точка зрения. Та, которая связана с именем преподобного Иосифа Волоцкого. Хотя Иосиф Волоцкий тут, так сказать, ну, далеко... Это просто взято имя. Потому что у него это несколько иной характер имела и точка зрения. В чем она состояла? В том, что монастыри должны быть как раз в мирском смысле достаточно богатыми, могущими своим внешним видом даже воздействовать на воображение людей. Монастыри должны помогать материально окружающим людям. Они должны оказывать свою любовь по отношению к людям тем, чтобы в периоды бедствий, голода помогать им. Вот эта точка зрения победила. Монастыри с тех пор стали богатеть. Иногда доходило до того, что церковь владела землями, больше половины земель принадлежало им. Сами понимаете, к чему это привело монашество как таковое. То, где одним из положений является нестяжание. Ведь надо же заботиться. Все, что вы не приобрели, об этом надо заботиться. Хотите вы или не хотите. А многое имение умножает печаль. То есть, чем больше человек имеет, тем больше забот. И мы видим, что постепенно монашеская жизнь вырождается. Это вырождение привело к очень многим негативным последствиям. В какой степени она выродилась, мы, по крайней мере, можем судить хотя бы по творениям наших выдающихся, будем говорить, духовных личностей прошлого столетия, великолепно знавших монашество. Я в первую очередь называю Игнатия Брянчанинова, который был благочинным всего Северного округа. Да, епископа Феофана Говорова, да, то же самое. Что они писали о монастырях и о монашестве? Можно сказать только одной фразой. Они писали вот так. Это роскошное древо, зеленеющее, но изнутри насквозь сгнившее. Первая же буря повалит его, а с ним и судьба православия в России. Как жестко они писали. Это просто страшные слова. Читаешь, прям страшно. Монастыри из мест спасения превратились в места кораблекрушений для многих. Внимание обращено на внешнюю сторону. На внешнюю сторону. В ущерб, к сожалению, внутренней. Вот этот процесс постепенного обмерщения передового отряда православия, монашество, оно всегда было передовым и высшим. Оно привело и к деградации всей церковной жизни. Вот сегодня мы с вами уже говорили о том, что духовное состояние церкви определяет состояние общества и государства. Не удивляйтесь. Почитайте, например, того же Вениамина Федченкова. Вы увидите, что он пишет о религиозности, о ее характере в России до революции. И тогда мы поймем, почему совершилась революция 17-го года со всеми страшными последствиями. Так вот, 16 век в этом отношении явился, если хотите, переломным веком. О нем очень хорошо пишет Иван Васильевич Киреевский. Переломным веком, когда вот эта точка зрения мирская, секулярная, наконец победила точку зрения духовную, внутреннюю. И это наложило роковую печать на всю последующую историю. Киреевский так и пишет. Раскол 17 века явился прямым следствием этого. Эпоха Петра явилась, если хотите, апофеозом, ну, пока еще для его времени. Митрополит Арсений Киевский в 1862 году пишет о государственной власти. Церковь находится в условиях, я вам перефразирую, жестокого притеснения и гонения под видом лукавого попечения о ней. Это в 1862 году он пишет, митрополит Арсений Киевский. То есть ситуация, видите, какая? Вы сами понимаете, в отношении той же апологетики, к которой мы возвращаемся с вами. Конечно, были попытки бороться с этим. И до сих пор они остаются. И в самом монашестве остаются эти тенденции, здоровые тенденции преподобного Нила Сорского. Остаются. Есть у нас люди, которые борются за эти идеалы монашества. И, насколько возможно, пытаются их осуществить. Но общее направление – широкий путь. Общее направление все-таки идет в другую сторону. Это совершенно, по-моему, очевидный факт для всех. Идет вот это противоборство. Чем мы отличаемся от Запада? У нас еще идет борьба. Несмотря на этот широкий захват этого секулярного начала, у нас еще есть. Люди понимают, люди борются, люди говорят о подлинных идеалах монашества. У нас не умерло это. Слышите, чем мы отличаемся? Не умерло. Более того, мы понимаем даже, что это, увы, это искушение наше, временное увлечение наше и так далее. У нас еще есть понимание этого. На Западе уже этого нет. Этим мы отличаемся, если хотите, да. Ну, в отношении конкретно апологетики. Я вам скажу, что можно назвать, ну, первые такие уже чисто апологетического характера работы, связанные с Григорием Сковородой в XVIII веке, с Ломоносовым, который прямо говорил о том, что есть две книги, и что наука и религия не могут... Вот он пишет, наука и религия в распри прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет. И так далее. Сам он, конечно, не был уж таким, знаете ли, человеком специальным богословным, но он учился в Московской духовной академии, вернее, славяно-греко-латинской школе. Так что он учился здесь. Ну, апологетических работ мало было. В XVIII веке, сами понимаете, это был век полнейшего подавления всего национального начала западным. У нас правили какие императоры? Сами знаете, все в XVII веке. Кто это такие? Все чужеземцы. Все же они. Или если не чужеземцы, то под чужеземным совершенно находились колпаком. Почему и в XIX век-то мы перешли с чем? Да. Вот. Ну, говорят, что митрополит Платон будто бы написал ответы на 16 вопросов Вольтера. У Феофана Прокоповича была работа о безбожии. Но все это, видите, очень, очень немногое, очень небольшое, что мы имеем. Ну, а, собственно, если говорить уже о мысли такой уже своей, самостоятельной, то здесь мы должны обратиться уже к тому, что возникло уже в XIX столетии. И это связано с известной дискуссией или борьбой двух течений культурной мысли, именно культурной мысли, которые остались в истории под названием славянофильство и западничество. Но я думаю, что об этом мы с вами уже немножко поговорим в другой раз.